Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. Далее о русском певческом искусстве на примере творчества исполнительниц Аграфены Глинкиной и Ольги Сергеевой размышляет Виталий Яровой. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
В прошлый раз мы начали изучение средневековой философии. Виктор Петрович, ну а иудейская мысль, вы же ничего о ней не сказали?
Да, есть, конечно, и философы иудеи. И отношение среди иудеев к философии не столь однозначное, как у мусульман. Но, тем не менее, количество философов, исповедующих иудаизм, можно перечислить по пальцам одной руки. Кого мы можем назвать среди знаменитых иудейских философов? Это Филон Александрийский, который жил в самом начале первого тысячелетия. Это Маймонид, который жил в начале второго тысячелетия, и Мартин Бубер, который жил в конце второго тысячелетия. Можно сказать, по одному философу на тысячу лет. Но разве это традиция?
Ну, какие философы?
Конечно, философы великие. Но, тем не менее, они не получают поддержки со стороны ортодоксальных иудеев. Ни взгляды Филона Александрийского, ни Маймонида не получат одобрения среди иудейской общины. Это гениальные одиночки. Поэтому здесь можно также сделать вывод. Иудаизм – это не благодатная почва для философских размышлений. Гениальные люди есть везде. И среди мусульман, и среди иудеев, и даже среди атеистов. Но философия все-таки развивается именно в христианстве. Именно христианство, как мы это увидим, явилось той питательной почвой, которая дала нам и огромное многообразие философских идей, создала науку, благами которой мы пользуемся, дала человечеству основы нравственности, благодаря которому человечество еще не истребило себя, и многие-многие другие ценности нашей цивилизации.
Ну, начнем изучение средневековой философии с иудейского мыслителя Филона Александрийского.
Да, начнем мы именно с Филона, хотя может показаться достаточно странным, ведь родился он около 25-го года до Рождества Христова, а умер где-то в 50-м году уже новой эры. Какой же это средневековый философ, можем спросить мы, если средние века еще не начались, и даже христианство еще не распространилось по Римской империи. И тем не менее, без Филона Александрийского мы многое не поймем, потому что роль этого еврейского философа не просто велика, а огромна в становлении христианской философии. О жизни Филона Александрийского известно не так много. По его имени мы можем сделать вывод, что он жил в Александрии.
В крупнейшем центре античной культуры.
Да. Был правоверным евреем. Известно, что он принадлежал к партии фарисеев. Занимал достаточно высокий пост в еврейской общине. И даже более того, во времена правления императора Гая Калигулы, еврейская община Александрии, на которую обрушились гонения со стороны римского императора Калигулы, отправила Филона в Рим, чтобы тот защитил их перед лицом распоясавшегося императора.
И, как мы знаем, он очень резко обрушился на императора.
Да, это удивительный факт, и мы можем сделать вывод, что Филон Александрийский был очень мужественным человеком. Сохранилось его послание к Гаю Калигуле, к императору, в котором он достаточно резко отзывался о его гонениях на людей невиновных, ни в каких преступлениях. И только лишь смерть Калигулы, как говорят биографы, спасла Филона. Потому что после этого гневного послания к императору, который не остановился ни перед чем, мы знаем из его биографии, насколько это жестокий был человек, он не остановился ни перед чем, чтобы убрать этого непослушного еврея, но Филону повезло. Он остался жив, потому что Калигулу убили его же собственные приближенные.
Филон умер в 50-м году. Он был в Риме. Но ведь он не мог не встречать там христиан. Ведь христианство уже начинало распространяться.
Ну, давайте не будем забывать. В 50-м году Филон скончался. Писал он свои работы задолго до своей смерти. Тогда, когда христианство еще не существовало. Тогда, когда Христос еще жил. Не был распят и не воскрес. Знал ли Филон о распространившемся в Риме и в других римских городах христианстве, мы не знаем. Нет никаких оснований делать каких-либо выводов, потому что Филон нигде ни словом не пишет ни о Христе, ни о христианах. Хотя Филон оставил достаточно много произведений, около 30 работ, и поэтому мы можем из чтения этих трактатов составить достаточно полное впечатление о тех идеях, которые высказывал Филон Александрийский. Некоторые из этих работ переведены и на русский язык. Несколько лет назад был издан первый том трактатов Филона Александрийского, в который вошли, пожалуй, основные его работы. Поэтому вы, уважаемые радиослушатели, можете почитать работы Филона Александрийского и из первых рук узнать о тех мыслях, которые он высказывал.
Виктор Петрович, а какова роль Филона в средневековой философии?
Роль Филона огромная. Я боюсь даже делать какие-то оценки, потому что невозможно преувеличить роль, которую оказал этот еврейский мыслитель. Так уж случилось, что Филон не получил поддержки со стороны иудейской общины. Но трактаты его оказались гораздо более востребованы в христианской среде. Почему это так получилось, мы об этом поговорим, но пока я хочу сказать о следующем. Вы спросили, какова роль Филона? Что такое Александрия конца первого тысячелетия до Рождества Христова и начала первого тысячелетия уже новой эры? Александрия – это действительно был культурный центр. Центр весьма многонациональный и многоязычный. Но это был греческий центр. Это был центр греческой культуры, который населяли люди совершенно разных национальностей. И в этом городе была огромная еврейская община, еврейская диаспора. Это были евреи, которые уже давно расстались со своей исторической, так сказать, родиной, жили в греческой культуре, разговаривали на греческом языке, мыслили на языке греческой философии, но оставались верными своей религии, религии своих отцов, религии Ветхого Завета. И мы знаем с вами очень хорошо, что для этого было сделано два с лишним столетия до жизни Филона Александрийского. Был переведен на греческий язык Ветхий Завет.
Перевод 70-й, Септуагинта.
Да, знаменитая Септуагинта, которая позволила греческим евреям, то есть евреям, которые уже мыслили и разговаривали на греческом языке, читать свои священные книги. И роль Септуагинты в этом была огромная. Она позволила распространяться ветхозаветной религии за пределами Израиля, за пределами еврейского мира.
То есть греки смогли приобщиться к Божественному Откровению?
Да, и греки в том числе. Но пока мы говорим только лишь о грекоязычных евреях. Я думаю, что не будет большим преувеличением, если я скажу, что Филон Александрийский продолжил дело 70 толковников. Если 70 переводчиков перевели Ветхий Завет на греческий язык так, что евреи смогли читать Библию на родном, теперь уже для них, греческом языке, то Филон истолковал Ветхий Завет таким образом, что эти евреи смогли уже не только читать, но и понимать Ветхий Завет. Потому что они во многом уже стали людьми греческой культуры. Они мыслили на языке Платона и Аристотеля, стоиков и скептиков. Они привыкли размышлять, а не принимать все на слепую веру. И главным делом в жизни Филона Александрийского было толкование книг Ветхого Завета. Толкование книг в основном, конечно же, Пятикнижия Моисеева, того, что иудеи называют Тора.
Виктор Петрович, но ведь Филон – верующий иудей, но при этом он еще интеллектуал. Вот как он это совмещает?
Для Филона очевидно, что между философией, то есть разумом, и религией, то есть верой, нет противоречия. Потому что все от Бога. И разум от Бога, и вера от Бога. Надо просто найти способы связать разум и веру, философию и откровение. Для Филона Александрийского очевидно, что в Пятикнижии содержится гораздо более глубокий смысл. И этот смысл сокрыт от простого необразованного человека. Бог, давая людям откровение, специально дал его в таком виде, чтобы люди тоже потрудились, находя истину. Чтобы, читая эти книги, люди думали, они просто воспринимали эти книги как простые исторические рассказы.
Такой подход называется аллегорическим толкованием.
Да, совершенно верно. Филон указывал, что за каждой строкой, часто за каждым словом Ветхого Завета, кроется глубокий, мистический, таинственный смысл, который мы можем понять только лишь в том случае, если будем толковать эти слова не только буквально, но и аллегорически. То есть видеть в этих словах более глубокий смысл, раскрываемый при помощи различных философских систем.
То есть философия для Филона играет всего лишь вспомогательную роль.
Да, мы вполне можем сказать, что Филон Александрийский – это не философ. Тем более не такой философ, какими были великие греческие системы созидателей Платон, Аристотель или Плотин. Философия для Филона Александрийского – это средство понимания Священного Писания, и не более того. Филон Александрийский – это не философ, в строгом смысле этого слова. Его скорее можно было бы назвать экзегетом. То есть человеком, который берет от каждой философской системы то, что ему представляется наиболее интересным и наиболее выгодным и полезным. Некоторые места из Священного Писания Филон толкует при помощи идей Платона, какие-то места он истолковывает при помощи положений стоиков, где-то берет аргументы скептиков. Но в основном, конечно же, Платон, стоики и скептики – это тот арсенал, к которому прибегает Филон Александрийский.
Но все-таки постижение есть дело разума?
Безусловно. И Филон Александрийский очень высоко ценит разум, очень высоко ценит науки и философию. Но все-таки религию он ценит гораздо выше. Вот как о науках и философии, и об их отношении к религии, к откровению пишет сам Филон Александрийский. И подобно тому, как науки, составляющие круг общего образования, помогают восприятию философии, так и философия – приобретению премудрости. Ибо философия – это занятие премудростью. Премудрость же – это знание о божественном и человеческом, и о причинах того и другого. И далее Филон останавливается на некоторых низших науках, чтобы показать, что они тоже являются весьма достойным видом знания. Грамматика, пишет Филон, научая тому, о чем рассказывают поэты и прозаики, даст ум и многознание и научит с пренебрежением относиться ко всему тому, что рисуют нам пустые помыслы. И это через несчастье, которое, как известно, случается с воспеваемыми героями и полубогами. Музыка, зачаровывая не имеющая ритма ритмами, лишенная гармонии гармонией, нескладная и неблагозвучная мелодией, приведет нестройное к стройности. Геометрия, закладывая семена равенства и подобия в чуткую к наукам душу, приведет любовь к правильности, гладкостью связанной теории. Риторика, заострив ум для наблюдения и постоянными упражнениями выстроив речь для словесного выражения, делает человека по-настоящему разумным, позаботившись о том особенном и исключительном, чего природа не даровала ни одному из прочих живых существ. Диалектика, сестра и двойник риторики, как говорят некоторые, различая истинные и ложные утверждения и изобличая внешние убедительные софизмы, вылечит величайшую болезнь души – заблуждение. Но все это нужно только для того, чтобы привести к философии, более высокому виду знания. А философия необходима для того, чтобы привести к пониманию Священного Писания. Филон Александрийский здесь прибегает к одному сравнению, которое получит большое распространение в последующей христианской мысли. В трактате о соитии ради предварительного обучения Филон пытается понять смысл следующего ветхозаветного эпизода. Речь идет о том, что Авраам и Сара долго не имели детей. И тогда Сара, будучи уже в преклонных годах и понимая, что Авраам не сможет иметь от нее детей, сказала: «Войди к служанке моей, Агаре, чтобы от нее ты имел ребенка». И только после этого, после того, как Авраам вошел к Агаре, и Агарь родила ребенка Аврааму, Сара смогла родить сына Аврааму. Смысл этого эпизода из жизни Авраама и Сары и пытается понять Филон Александрийский. В чем смысл этого предварительного соития Авраама с служанкой его Агарью? Он пишет, что Агарь, то есть служанка, символизирует низшие науки и философию, занятия которыми, то есть низшими науками и философией, необходимо для того, чтобы взойти к пониманию высшего знания, богооткровенного знания, взойти к соединению с женой Сарой. Поэтому вот этот образ госпожи и служанки, он войдет и в последующую христианскую средневековую мысль. Вхождение к служанке должно предварять вхождению к госпоже, так и занятие низшими науками должно предварять понимание божественного откровения. Отсюда рождается известнейшая фраза: «Философия есть служанка богословия, как Агарь есть служанка Сары».
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии Филона Александрийского. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
Программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В эфире вторая передача, посвященная русскому певческому искусству в лице двух исполнительниц, почти что наших современниц, Аграфены Ивановны Глинкиной и Ольги Федосеевны Сергеевой. Во избежание недоумений хочу сказать, что первой уделено больше места отнюдь не потому, что вторая хуже ее, но только потому, что в ее творчестве более явственно проявляются те элементы, которые мне хотелось особо отметить. Не знаю, прав ли я, но мне видится за этим пением совершенно определенный тип русского человека. Вспоминается мне, например, моя добрая знакомая, ныне покойная, царство ей небесное, Татьяна Кирилловна Упатенкова, этническая соседка как Аграфены Ивановны, так и Ольги Федосеевны. Последней она приходится еще и ровесницей, чья манера поведения была для меня образцом русскости. Плавная, спокойная, не без своеобразной важности речь, полное достоинство, невозмутимость при любых проявлениях приправленного веселостью нрава, при том, что я ни разу не видел ее смеющейся, только улыбающейся. Это ее основные черты. Об этой чисто русского свойства целомудренной сдержанности чувств нужно сказать особо. Мы, люди начала третьего тысячелетия, приобрели некое ложное впечатление о русском народном характере, а заодно о его отображении в искусстве, как о выражении некой буйной удали, выражающейся в крике и топанье, либо в сентиментальной придыхательной чувствительности. Причем обе, применительно к искусству, чреваты заигрыванию со зрителем. Между тем, все эти приемы, в особенности последние, глубоко чужды народному исполнительству, по той простой причине, что в нем нет четко проведенной разделительной границы между работающим, так сказать, исполнителем и отдыхающим слушателем. Первый, конечно, играет более важную роль, так как является своеобразным камертоном, улавливающим звук и дающим настройку на общую ноту. Но и тот, и другой при правильном раскладе служат частями того всеобщего, что их объединяет, на неком глубинном, действительно очень народном уровне. И что гораздо более важно, и слушатель, и исполнитель в одинаковой мере существуют внутри материала и одновременно находятся вне его. Свойства, которые очень мало понятно членам нынешнего крайне разобщенного общества, лишенного корней, а потому подпадающего скорее под определение народонаселения, нежели собственно народа. Этот разрыв между исполнителем, который при новом раскладе выступает как продавец своего в кавычках искусства, и слушателем, которого было бы лучше назвать потребителем, чутко почувствовала Ольга Федосеевна. Слушая пение своей ученицы Евгении Смолениновой, она заплакала и сказала: «Это я пою». Признание, между прочим, очень лестное для Смолениновой. И после этого с той же интонацией: «Никому наши песни не нужны». Здесь я должен сказать, что и сама Смолянинова находится, на мой взгляд, в положении довольно драматическом, ибо число людей, которые могли бы выступать в качестве сотворцов ее замечательного искусства, наверное, очень и очень ограничено. Я говорю не о зрителях и не о слушателях, пускай более или менее понимающих, как и о чем она поет, но о людях, которые обладали бы той же степенью прочувствования единого контекста русской жизни и русской песни, какой обладает она.
Левин всех мели по болоту, по болоту, лели по болоту. При всех мели, ай, к воротам, ай, к воротам, лели, ай, к воротам. Хмели ночевати, ночевати, лёлей ночевати. Кого горенка, ой, нова, я, ой, нова, я, лёлей, ой, нова. Молодая, молодая, еле молодая. О, ой, вона, горенка новая, ой, нова, еле, ох, нова.
До сих пор я говорил о неких общих началах, объединяющих двух главных героинь этих передач. Теперь немного скажу о различиях. В отличие от Ольги Федосеевны, где исконно русское преломлено через, так сказать, личностно-индивидуальное, пение Глинкиной выражает скорее сгущенно-дегустативную, неперсонализированную ее часть, другими словами, более понятными. Если пение первой – это внутреннее состояние, душа русского, то пение второй – это то же самое состояние, но доведенное до некоего лишенного вторичных примет знака. И если при пении Ольги Федосеевны, то грустишь, что радуешься, а то и от восторга пускаешь слезу, то при слушании песен Аграфены Ивановны подобные состояния, как мне кажется, невозможны. Вне зависимости от эмоционального содержания ее песен, лично меня не оставляет ощущение некоего, если можно сочетать следующие далее несочетаемые понятия, возвышенно ровное чувство, иногда посещающее, да простится мне такое сравнение, при отчетливом осознании воли Божьей и как следствие радостного следования ей. Быть может, такому восприятию не в последнюю очередь содействует чрезвычайно мягкий и теплый тембр голоса в сочетании с голым прямым звуком. Не знаю, как выразить точнее это свое впечатление.
А мы просу сеяли, сеяли, зеленая наша, доброго сеяли. А мы просу вытыпчим, зеленая наша, доброго вытыпчим. А чем же вы тыпчете, зеленая наша, доброго вы тыпчете? А мы кони выпустим, зеленая наша, доброго выпустим. А мы кони половим, зеленая наша, доброго половим. А чем же вы словите, зеленая наша, доброго словите? Шалковую уздою, зеленая наша, доброго уздою. А мы коней выкупим, зеленая наша, доброго выкупим. А чем же вы купите, зеленая наша, доброго выкупите? Дадим же вам девицу, зеленая наша, доброго девицу.
И еще одно соображение. А графену Ивановну с ее деперсонализированной манерой пения очень легко можно представить солисткой предреволюционной артели Пятницкого. А вот Сергееву с ее личностным подходом, отмечаемым и ею самой, и ее ученицами, нет. Надеюсь, дальнейшие объяснения по этому поводу излишни. Следует еще сказать, что это перетекающая из формы в форму живая субстанция импровизационного русского пения, упоминаемый Митрофан Пятницкий, например, никогда не репетировал со съезжающимися со всех концов России народными певцами, которые, без всяких спевок, выступив несколько раз перед публикой, снова возвращались в родные деревни к привычному крестьянскому труду. Отнюдь не всегда еще может вырасти до знака. С точностью поднаторевшего в деле мастера Глинкина безошибочно выбирает единственно точную интонацию, отсекая все другие, чреватые тем или иным бытового свойства эмоциональным чувством. И за счет этого отсекания возникает удивительное впечатление объемности и полноты, возвращающее сознание слушателей к самим истокам песни. Причем представляя перед нами в нерасторжимом целом и сами эти истоки, и их конечный результат, воплощенный в мастерстве одного единственного исполнителя. Послушаем еще одну ее песню.
Речушка, а до чего ты стоишь, речушка? До чего ты стоишь? Пашечка, а рекому ты сидишь, Пашечка? Рекому ты сидишь? Девочки и узли лосички, девочки, возили лосички. Пашечка, эх, и любовь тебе, Пашечка, ох, и любовь тебе. Девочки, он не любовь, не мил, девочки, он не любовь, не мил. Белый мой, порой стоит, милый мой, у пороги стоит, не любы под рукой сидит, не любы под рукой сидит, не любы горелочку пьет, не любы горелочку пьет. Милый мой, водицу с крыницы, милый мой, водицу с крыницы.
Это, пожалуй, все, что мне хотелось сказать. Говорил я больше о пении Аграфены Ивановны Глинкиной, но закончить мне хотелось бы глубочайшим и пронзительнейшим образцом русского певческого духа, духовным стихом в исполнении Ольги Сергеевой, который, как мне кажется, многое может дать для осмысления мироощущения русской нации.
Как залезло красное солнце за темный лесочек. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. А я грешный, грешный человечек, спать ушки ложился. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Патюшки ложися, Богу не молися, Богу не молився. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как помрем мы, грешные люди, ничего нам не надо. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Ничего нам не надо, ничего не потребно, ничего не потребно. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Только нам надо, только и потребно один сажень земли. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Один сажень земли, дыча ты доски, дыча ты доски. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Ды чатыры доскі, ды дзве руцкі к сэрцу, ды дзве руцкі к сэрцу. Алілуя, алілуя, слава тебе, Боже. Как подымут грешные тела, понесут до церкви. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Как зазвонят вовсе званы, вовсе колоколы. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Панкрат и мутный. Дело было в сочельник, к ночи. Панкрат, мужик строгий, хозяйственный, поделал все положенные дела, нарубил хворост у старухи, задал корма скотине, принес воды, закрестил запоры и покрепче припер колом ворота. Время было разбойное. Старуха тоже дела покончила, разлила по мискам свиной студень, будет чем разговеться, поставила под лавку и накрыла от мышей корытцем. С мороза да с теплого свиного духу Панкрату захотелось студню, но он поглядел на картинку «Смерть грешника» с рыжим и тощим грешником у зеленого черта в лапе и воздержался. Сидел, подумывал, спать, что ли? Под лампочкой с набежавшими тараканами Степан, заявившийся со всех фронтов, вычитывал на газетке, ворачивал слова и приговаривал, возя носом. «О!» От слов Панкрату было не по себе, и стало ему мерещиться. «Похож!» Сморгнул, опять поглядел. «Похож!» Потер глаза, пригляделся и жуть взяла. «Но до чего похож! Только не говорит, не юлит!» Думал Панкрат, приглядываясь. «И рыжий такой!» И верткий, тощий, самый он, мутный, самый он, приезжал под Миколу с кожаной сумочкой на замочке, шумел в училище, доказывал про свою веру, про землю говорил мутно, требовал отобрать. Это Панкрат понял, чтобы ренду ему платили. Кричал, что нет никакой веры отечества, а сам это слово версту и вычитал Степан на газетке. Еще говорил про капиталы, что надо их отобрать. Осталось на душе муть. Так и обозвал его Панкрат, мутный. И вот он сам и есть в картинке. Признав его на картинке, Панкрат плюнул и отвернулся. Посидел, опять поглядел. Самый он. Опять плюнул. Старуха забронилась. Чего расплевался-то? Только им вымело. Опять мыть? — Ну, те! — отмахнулся Панкрат, расстроился. Забыл про зарок, да разговен не курить. Насыпал трубочку, задымил. Бог-то бы хоть не коптил до праздника, — забронилась опять старуха и тоже плюнула. Время было и спать. Панкрат покурил, слушая из газетки, заскучал, перекрестился на темного Миколу с догоревшей лампадкой, и масла не напокупаешься, и полез на печь под овчины. На дворе крепко морозило, постреливало в бревна. — Здорово долбает, — сказал Степан. — По Москве-то так-то на медне шпарили. — Забаву какую взяли, — сердито отозвалась старуха, откидывая творог. — Может, и Мишутка с ими душу губит. — Дураков-то понаделали, — позевал на печи Панкрат. — Намутили, намурили, овса ни у кого не стало. — Энт мы разберем, досуг будет, — сказал Степан. — Называется, очередями шпарим. Только Мишка по другому делу, который без сознания. Называется, в Питере по погребам лазит. Кот, революционер. Старуха опять плюнула. Степан высчитывал, как били друг дружку в Казани, в Рязани, на Дону и под Белгородом. Сожгли, выпили водочный завод и разграбили сахарный. Как семерых повесили на сосне, троих сожгли на костре. Дошли... — позевал Панкрат. — Орен, Тацей, я, принципов, принцов, антернаизма! — Во! — Да будь тебе! Жуть! — отозвался с печи Панкрат. — Праздник! Стало ему дрематься. Думалось, уйдет Степан. Надо вынуть из-под пола у двери замотанное в клубки шерсти в лузге две сотенные бумажки, 12 серебра и 3 золотых, и закопать в Риге поглубже. Станут капитала отбирать. Грехов народу много, овса бы засеять надо. На святках усадьбу делить станут, скирдищи какие не обмолоченные, парочку лошадок лохмоногих из-под орудиев. Степашка сказывал... Рук в комитете надо. Увидал громадную рыжую корову из усадьбы, стоит во дворе, столб языком трясет. Потом поле с войском крестцов и облюбованный черный клин, 2 десятины чернозему под коноплянники. Лежит Панкрат на клину, слышит, как крепко навозом тянет. Раскинул руки и думает: «Вся моя!» И вот слышит: «Подавай капиталы!» И не в поле он, а в избе. И будто все тот же вечер, и лежит на столе газетка и потрескивает бревна. Лампочка чуть повернута, у Миколы не теплится лампадка, окошки совсем обмерзли, как сахарные. Мороз, видно, крепкий, звонкий. Огляделся Панкрат. Кто у него капитала требует? Взглянул под лоханку, в угол, где деньги в клубках схоронены. Человек. Сидит человек на лавке, ножкой покачивает. И обомлел. Мутный. За капиталами. За капиталами, — говорит мутный. Хотел Панкрат крикнуть, а язык не ворочается. Смотрит. Одежь городская. Тройка в серую клеточку, башмаки на шнурочках и цепочка поблескивает, а у бок-то сумочка на замочке с бумагами и печаткой. Из себя жигулястый сидит, будто на шире вертится, ногу на ногу закидывает, юлит, то к стенке прикочнется, то коленку к самой бородке скинет, руками прихватит. Самый-то он и есть, мутный. Лицо квелое, волосы рыжие, линялые, на зачес. Подивился, как это в избу к нему забрался, ворота колом приперты. А мутный поюлил, повихлялся, показал зубы мелкие, как у мыши, и опять: «Подавай капиталы». Так Панкрат и захолодел. Видит, карманы здорово оттопырило, с оружьями они ходят. И зашептал хитро, чтобы посмелее казаться: «Какие, господин мужиков, капиталы? Вон сын с войны воротился, бомбандер, на лавке спит с Ливанвертом. глядит, а Степана нет. А мутный прихватил коленку и закачался, ощерился. Степан за нос записан, запечатан. И похлопал по сумочке. — Подавай капиталы 500 рублей. Хотел Панкрат Степана позвать, а голосу нет. Закланялся. — Ты нет у нас, господин, овсинки-порошинки, а не то, что Христов праздник, а и хлебца-то нет. Да и засекся. Здорово свининой пахнет. Подумал, учует мутный, а тот уж носом повел и спрашивает строго. — А почему студень? Из каких капиталов? Почем нонче свинина? Вон под лавкой на цельную неделю запасено. Закланялся Панкрат, стал глазком умасливать. — Старухой должно, ваше благородие, необразованная, а у соседей, значит, призвонила для ради праздника. Студенькую наварила. Ну, как я за дровишками в лесок отлучился. Сынок с войны пришел для его. А мутный в бородку фукнул, гаркнул, как становой покойник. В протокол составлю, какой губернию езду, сколько овец, лошадей, коров, в винтарю живого мертвого. Куды добивается, — подумал Панкрат, — про капитал это заботят, может. И стал похрабрее хитрить. Да вам бы, ваше благородие, к столику под картинку, способней бы в протокол писать. Сын-то до ветру вышел, рук приложить некому. А мутный все будто понимает. Сидит, не подается. Пальцем под лоханку тычет. — Почем лузга? Стал был божиться Панкрат, да как поглядел в картинке. Ну, самый он, в лапе у зеленого зажат с мешочком. Рука не подымается. Пошел отводить увертками. И как это вы, ваш брудье, сквозь забор-то не повредились? В окошко хоть бы стукнули. И кто ж вы такие теперь будете, по каким пунктам? А мутный пальцем в газетку и прочитал, как Степан. Антернализмом! Прикинулся Панкрат, будто не понимает. Так, а это что ж такое? А тот и почел доказывать.
Орган для всего мира. Зажгем факелом весь свет.
Так-так, понимаем, ваше благородие, для свету. Закланялся, зашептал Панкрат, самые вы наши эти благодетели. Яишенку не желаете ли, ваше благородие? Подманивал мутного к столу от уголка подальше, всех тараканов позбил. А сам все тужился, вспоминал, топор-то куда засунул. А мутный перегнулся и сует голову под лавку в самую топорубу топором. Крыс, ваш благородие, там, в морду даже цепляются. Крыс у нас, ваш бродя, полным подполья. И увидал, торчит топорище из-под печи.
Подтверженно на ногах стал, а мутный носом под лавку и говорит, не будет пощады капиталам.
Панкрат ступил пяткой на топорище, сказал серьезно. — Вожси пустой разговор. Нет у нас капиталов. И будто у него пятка зачесалась. Присел, топорище схватил и за спину.
— Какой веры будешь? Чего испровергаете, сказывай, какая новая вера?
Мутный замотался, прихватил коленку, закорчился. — Про человечество.
— Энто я знаю, — крикнул Панкрат. — Откуда и голос взялся? — Не уйди, черт рыжий! В Михолу веришь?
Да топором в угол и показал. Мутный скосился этак, будто топора не видит, и усмехнулся, скрипнул, словно скорлупу раздавил. — Пролетария анта! — А я в пролетарианту не признаю! — взмахнул топором Панкрат. — У меня земля! Миллионы нас полна Россия! Прямо руки за спину и троих в проруби утопили! — «Я строгой за веру Отечеству! Я во какой строгой!» — набирал Панкрат духу. «Всех запутали, обманули! Кто ты такой, покажь пачпорт!» Мутный сидит, не движет, и лицо его будто потускнело. «Веры Отечества нету!» — лес на него Панкрат махался и жуть брала. «У каждого самый идол-поклонник должна быть! Капиталы тебе подай! Жечь! Какой еще тебе свет жечь? Каждый день пожары!» — А это видишь? — размахивал топором Панкрат.
А мутный хоть бы пошелохнулся,
Чего у тебя в сумке? Какие думки? Как ожрути, черт мутный? Белые? Лопатчонка-то не ковырнула, а? Землю, процент тебе плати! Въелся в загривок вошью. Пачпорт? Какого рода племени? Наваливался горой на мутного, голову все искал. А головы не видно. Вертелся под рукой мутный, скрипел скорлупкой, юлил, зеленым дымочком вился, не давался. «Глотку перегрызу!» Хрипел, продирался во тьме Панкрат, старался углядеть голову и углядел. В самый-то угол под лоханку забился мутный к заманной половице. Махнул Панкрат топором, стиснул глаза и ахнул. «Топоры!» — тяжко хрипел Панкрат на жаркой своей овчине. «Давай, топоры! Микола!» «Панкрат! Очусь! Господи, да очусь!» — дергала его за ногу старуха. «Панкрат!» Мычал Панкрат, тыкался головой в овчину. Дышать нечем, язык запекло, терка-теркой, очнулся, пристал. Темно. Хотел перекреститься, руку не слышит, занемело. «Господи, огоньку бы! Душил меня старуха! Навалился!» «Перепужал как! Бужит, а ты не чуешь!» — закрещивала старуха. Все полени проскидал, горшки побил дурашный. Лампадку, постой, затеплю. Фу, зажги, не продохну, как испужался-то. Сыньте все. Ух ты, рук, как я зашиб не владаю. Хрипел Панкрат. Ох, водиться и спить, дай, старуха. Ах, дурашная, жалела его старуха. Свесил с припечка ноги. Сидел, переводил дух. Ковш подала ему старуха с лединками. Вытянул полный ковш. Фу, маленько подпустила. А чего видал-то? Нехорошо видал. Эн тот приходил. Топором его посек будто. Да ну! Всплохнула старуха, закрестилась. Царица небесная! Не стал бы чего, Панкратушка! С картинки сошел. Топор где? Да где? В подпечи. Сам давеча поклал. «А чего сошел-то?» «Сошел-то?» — опомнился Панкрат, потирая зашибленную руку. «Да за деньгами приходил, будто добивался».
«За деньгами?» — дернулась головой старуха.
«За деньгами? Подавай капиталы. Спасибо, топор попался. Где Степан? Спит, где ж ему быть-то? А чего?» «Спит? Вот чего». В Риге закопаю. Да как уж удумаешь, время-то не знам, чего жди. Топор хорошо схватил, отбился. Микола угодник помог.
Помог?
Помог. Явственно. Вместе будто одолевали. Матушка, царица небесная, зашептала старуха, закрестилась. Так до вторых петухов и досидели.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.